«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в клубе «Перелетный кабак». Говорим о книге Павла Улитина «Четыре кварка и другие тексты». Загадочный автор самиздата, писатель, художник книги, эстет и антисоветчик. Обсуждают поэт Михаил Айзенберг, критики Илья Кукулин, Константин Львов, Станислав Львовский, Игорь Гулин. Ведет программу Елена Фанайлова.
Мы сегодня будем говорить о Павле Улитине как об абсолютно, с одной стороны, уникальном персонажа литературной сцены, а я бы сказала, что и художественной сцены. Я позволю себе начать разговор, коллеги, с моего такого эмоционально-интуитивного его ощущения. Для меня он стоит в ряду не только и не столько литераторов, но в ряду восточноевропейских послевоенных перформеров. Я позволю себе вот так зайти. Да? То есть человек, для которого вообще художественный контекст, превращение жизненной ткани в этот в арт-продукцию, это было крайне важная вещь. Это какая-то другая литература. Вроде бы это слова, вроде бы это отчасти даже истории, дневник, рассказы, какие-то звуки улицы, которые врываются в голову пишущего и говорящего, но это перформативная практика, я бы сказала вот об этом так, ну, то есть, по крайней мере, мне любопытно думать об Улитине в контексте современного искусства, послевоенного, и особенно того восточноевропейского современного искусства, которое развивается в 60-е, и прекрасным образом вот на полях стран Восточной Европы видно. Это и польский, и югославский проект, и какие-то чешские фотографы, типа Мирослава Тихого, которые стали сейчас бешено знаменитыми, а в свое время они были, ну, практически неизвестными людьми, которые, ну, вот Тихий, например, он снимает эту ткань повседневности, а потом выясняется, что это огромное полотно этого времени. Я близка к правде в этом ощущении, или я уже стараюсь задним числом приписать Улитину некоторый более общий взгляд? Михаил Александрович, ну вы как человек, который знали Улитина лично, что можете сказать? Мне кажется, там в манере его поведения, даже по описаниям, по воспоминаниям о нем было нечто выдающееся.
Что такое, так сказать, книга Улитина? Что это такое? Вот ее, когда мы издали первую книжку Улитина, вот, ну обычную.
Как книгу, да?
Да, как книгу, да, в 2002 году, то ближайший его друг, замечательный наш, как бы, учитель Александр Асаркан, написал, что да, все это замечательно, но на самом деле Улитина нужно издавать аутентично, вместе со всеми вставками, вместе со всеми вклейками,
рисунками, почеркушками,
надписями от руки и так далее. И общая рекомендация в конце была, что на самом деле Улитина нужно продвигать не в литературу, а в искусство. Это совершенно точно.
Я об этом, я права,
совершенно,
да?
Точно. Mm-hmm. Потому что там очень-очень много, там очень много всяких вот, так сказать, обстоятельств. И дружба с Юлой Соустером. А где Юла Соустер, там и Кабаков рядом.
И
одна мастерская. И вот эти вот предконцептуалистские, всякие штуки, да. Улитин, как всякий автор, он был одержим мечтой о книге. Но, значит, обстоятельства этому препятствовали, и возникла новая стратегия. Если книгу нельзя издать, то ее можно изготовить.
Прекрасно.
Вот. А изготовить ее можно самым фантастическим образом. А еще тут сыграла роль, что во время своего пребывания в ЛТПБ, ЛТПБ – это Ленинградская тюремная психбольнице. Это 51-54, кажется, год. Улитин в основном работал в переплетной мастерской и научился, так сказать, там прекрасно.
Как книжки делать.
Да, как делать книжки. Письмо для Улитина – это, ну, как бы особое состояние, да?
Я соглашусь, да.
И это просто вот, это ровно этим, мне кажется, главным образом отличается Улитин от всех остальных своих и современников, и даже тех, кто, так сказать, за ними, что это другое вещество литературы. Не письмо сообщения, а письмо состояния.
Состояние. Да. Я только хотела сказать это слово.
Письмо состояния. И это, по-моему, главное.
Я, когда начинаю читать, я впадаю, я не могу отлипнуть от этого. У меня есть удивительное, заразительное качество. Я бы сказала, что это антропологическое письмо. Да? Ты моментально становишься его мозгом, который воспроизводит вот сейчас, пишет сейчас. Становишься тем, что он делает вот на этих страницах. Вот мое чувство совпадения читательское с ним вот такое. Хотя, еще раз скажу, это не, значит, увлекательный нарратив какой-нибудь, как сейчас модно говорить.
Там нарратив вообще
как бы нету, если, ну, в традиционном смысле его понимать. Это, если это и сюжет, то это только сюжет ежедневной жизни интеллектуала и просто живого, очень тонкого человека в довольно такие серые, а иногда и черноватые времена.
Мороз крепчал на крыльце. Внезапно пролетел бомбардировщик. Я испугался задним числом. Увидел черные кресты, впервые так близко живую свастику. Он летел уже пустой, нахально низко. Декабрь начинался на деревенской улице, все еще было впереди. «Странный медицинский случай», — сказала докторица. «Ты мне не можешь объяснить, как он его мог отморозить?» Наивный вопрос со стороны опытного врача. Но я махнул рукой, даже не улыбнулся. Мало ли что. Заснул на часах. Командир полка привез мешок муки на дрожках. Другая дивизия подбросила мороженую тушу. Скромный подарок от благодарных пациентов. А для них это великая удача. Встретить опытного врача в сельской местности. Мороз давил. Я пытался анализировать критически любимые стихотворения. «Самое бесполезное из наук – литературоведение», заметил инвалид на костылях и продолжил заниматься Фаустом Гёте. От того декабря ни одной строчки не сохранилось. Были такие карманные листочки, исписанные карандашом, бисерным почерком. Я их, кажется, вставил в роман «Возвышенная организация», а потом уничтожил. Она велела. Я долго не хотел. Один раз машинки перекликнулись, а то ведь главным образом параллельно, пересекаясь в вечности бесконечности, не больше. Тогда нужно взять образцы и склеить в одном месте, хотя бы так, для разнообразия. У меня где-то была цитата из Кнута Хамсуна Гамсуна по-русски. «Напишите сами биографию. Мир устал от биографий, их так много, и все они похожи друг на друга, как четыре капли воды».
Что касается сюжета, то мне кажется, что он иной. Это не сюжет повседневной жизни. Точнее сказать, сюжет повседневной жизни в нем является своего рода координатной сеткой, на которой рисуется график. И какой же это график? Это своего рода путешествие во времени и в пространстве. Здесь время и пространство абсолютно неотделимы друг от друга. И в этом смысле Улитин, хотя он очень любил словосочетание «русский Джойс», замечу вслед за Набоковым, их обоих очень волновал вопрос, как возможен русский Джойс. Однако, я думаю, что это скорее по способу путешествовать во времени больше мне напоминает русского Пруста, чем русского Джойса. Именно потому, что Марсель, он все время туда-сюда, как челнок, ходит во времени и собирает себя. Вот это вот способ собирать себя... Так, вот только в отличие от Пруста, есть одна существенная разница, которая удивительным образом сочетается с той заразительностью, о которой ты сказала. Это попытка собрать себя так, чтобы остаться не целым, потому что быть целым в наше время нечестно. Я думаю, что эта нецельность, она связана с тем, что, ну как, он слишком через многое прошел, чтобы понимать, что любое оформление цельности, любое оформление себя как совершенно готового, сделанного «я», выглядит искусственным и не может претендовать на то, чтобы выражать реальную сущность современного человека. Именно поэтому он странным образом, вот там есть такое внутреннее движение на противоходе, с одной стороны постоянное собирание себя как у Пруста, но при этом так, чтобы готового и цельного «я» в этот момент не сложилось, чтобы время ловить, но не поймать. Теперь вернусь к твоему началу, тому, что ты сказала. Для меня Улитин часть скорее общезападного авангардного движения, ты сказала современный, послевоенный, очень точно. Послевоенный, то есть современный. Вот после опыта Второй мировой войны невозможно было писать так, как до этого, после опыта Большого террора, после опыта того, что сквозь что Улитин прошел, сквозь заключение, сквозь почти смерть, сквозь опыт жизни на оккупированной территории, сквозь Ленинградскую тюремную психбольницу и так далее. Вот стало понятно, что ему он объяснил нам, что в прежнем виде литература существовать больше не то, что не может, не имеет права. Первые опыты Улитина, как мы можем судить, хотя очень много изъято было при обыске в 61-м году, они, по-видимому, относятся ко второй половине 50-х годов. Тогда же Сьюзен Зонтак пишет эссе «Хэппининги. Искусство безоглядных сопоставлений», когда начинаются первые хэппининги, когда люди выходят за пределы художества. Американские художники.
И начинают... за пределы повседневности тоже. Да. Это какая-то странная
Причем используя, как пишет Сьюзен Зонтак, инструментарий повседневности. Улитин, используя инструментарий литературы, выходит также за ее пределы. Одновременно с этим вот эти странные, как выражался Улитин, уклейки, сложения машинописных текстов, картинок, это есть и в восточноевропейском авангарде, и в западноевропейском авангарде у французских летристов. То есть произошло некоторое... произошел некоторый тектонический сдвиг плит в искусстве, который привел вот Андрею Монастырскому, когда давали премию Андрея Белого, сказали за удержание разрыва между новым и новейшим искусством. Угу. Вот на свой Салтык произошло переход от нового к новейшему искусству. И Улитин был одним, задолго до Андрея Монастырского, одним из людей, которые выразили самый дух этого новейшего искусства именно этим новым состоянием литературы, который каждый миг позволяет выходить за ее пределы.
Вот, а что касается перформативной практики Улитина, наверное, тут можно вспомнить и начать, может быть, с его таких попыток не в литературе, а в жизни. Да, вот, конечно, очень важно то, что еще, что это не только литература, но и вообще и изобразительное искусство, то, что тексты, они же его направлены и писались не только для чтения, но и для разглядывания. Отсюда вот такое, там, техника вот эта коллажа, да, там, дайджесты, уклейки, вот как это вы сказали, Илья.
Как выглядит лист.
Да, да, как выглядит лист.
Графика. И здесь, да, это встраивается в какую-то такую общую картину 20 века, когда были и нарезки Уильяма Берроуза, и вот эта графическая машинопись текстов Евгения Харитонова, современник, и стихотворение, и проза Бахтерева, которая делалась разноцветными чернилами там, или карандашами. Но, наверное, здесь еще причина вот такого построения текста и внешнего вида текста, и в том числе в его подпольном существовании. То есть он в том, что этот текст, очевидно, что он, автор, не рассчитывал на скорую публикацию. И вот здесь, наверное, можно тоже вернуться к сопоставлению там «Русский Джойс» или «Русский Пруст». Да, насколько я понимаю, что да, Улитин тоже вспоминал об этом русском Прусте. Во всяком случае, там есть такая цитата, что у него, вернее, не цитата, а из Улитина цитата, пунктуация и орфография Андрея Белого, а он считался русским Джойсом еще современного некролога, значит, пунктуация и орфография Андрея Белого не устраивают Цезаря Борджиа. То есть тут он уже примеряет, конечно, на себя вот этот костюм русского Джойса. Юла с Аустером тоже, кстати, такой любопытный сюжет. Я сейчас просто, мне пришло в голову, я недавно видел графику, рисунки с Аустера, да, которые он делал и которые уцелели с лагерных времен. Вот, и там они тоже очень оригинально и неизвестно почему так оформлены, а именно они обожжены. То есть Саостро, судя по всему...
Они обожжены, потому что они сожжены. Это совершенно...
Да, они... Он их...
То есть они горели...
Он, вот это записная книжка. Да, он рисовал в записной книжке Саостро в лагере. И то ли в сердцах, то ли от... ну, там, при приближении вохровцев, он бросил в огонь. Ну, а потом там кто-то вытащил из его салагерников. И, в общем, они в таком виде и существуют.
Ну, то есть не сам вытащил, вот что волнует. Ну, мы не знаем,
нет,
да, история умалчивает.
Мы не знаем,
да, история,
да,
умалчивает, правильно.
Но, глядя на автопортреты Саустера, можно предположить, что кидал он сам.
Понятно.
Кто вытаскивал, не знаю.
Ну и мы знаем,
да,
свидетельство о его темпераменте,
тоже,
наверное,
да,
это тоже можно
но представить. Но это тоже вот какая-то такая получается уже уникальное свидетельство, опять-таки, подпольного творчества.
Угу.
Ну а Улитин, он себя, безусловно, причислял вот к этой репрессированной, ну, советской, можно сказать, да, литературе или русской литературе, потому что он строил в один ряд и с Пильником, и его вот этой повестью о Луне и командарме.
Да, не
да. И с Зощенко его рассказами, и с Бабелем, и с Олешей.
Мне кажется, что случай Улитина – это случай двойной литературной тактики. Он и по времени, он находился где-то между писателями, которые писали в стол и ничего другого не имели в виду, типа Лидии Гинзбург, которая, как известно,
как раз,
просто...
Как раз она тоже
да,
для меня никому, ну, в этом ряду возникает.
Никому
да?
вообще не показывала,
не показывала, да,
сказать, свою прозу. И уже эпохой сам издата, когда люди начинали...
эту коммуникацию,
распространять,
скажем так, да?
так сказать, свою прозу. Вот Улитин находится где-то между. То есть его он, вообще говоря, он занимался сам издатом, то есть он печатал свое, так сказать,
издавал сам себя.
Да,
издавал сам себя,
произведения в нескольких экземплярах и раздавал. Но его способ писания, вот эта вот сама публикация, это не способ приближения своих произведений к читателю. Не столько способ произведения. Это способ... Это работа в процессе. Это способ осуществления ровно этой прозы, ровно в том виде, в котором она осуществляется.
Прям вот я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели коллегу Игоря Гулина, который тоже, в общем, ангажирован фигурой Улитина очень.
Улитин не предназначен для того чтения, к которому мы привыкли. Ни как бы такого спокойного, расслабленному чтению, наслаждению каким-то текстом, сюжетом и так далее, ни к чтению филологическому, построенному на как бы расшифровке, на некой герменевтике. Как стоит это читать? Ну, он требует очень сильного сотрудничества. Улитин не верит в как бы прямое последовательное рассказывание чего-то, потому что такой рассказ, он как бы по определению ненадежен, по определению как бы представляет собой некоторое предательство, поэтому от него надо уходить, а ходить как бы скрывая. И это связано, естественно, опять же, с улитинской как бы биографией репрессированного, с утраченными текстами, с необходимостью писать тексты под прицелом их возможного попадания не к как бы доброжелательному читателю, но и к, допустим, следователю, к человеку, который будет вычитывать из них нечто скрытое. И Улитин постоянно играет с этой двойной, как бы, двойной целью рассказывания и укрывания. Как бы, и двойной адресации, как бы друга и врага, сообщника и предателя. Поэтому этот сюжет, он все время должен, с одной стороны, как бы быть скрыт, С другой стороны, он должен все время быть как бы выцепляем, расставлять намеки, улики, можно сказать, что это улики. Ты вступаешь в отношения с очень герметичной какой-то вещью, с которой, с другой стороны, находятся некоторые очень сильные, очень значимые какие-то ключи к вообще тому, как может работать язык, литература, как она может работать и эстетически, и социально, и так далее, но как бы ты должен как бы проявить некоторую покорность к этой непонятности. Ты должен слушать еще. Это очень, несмотря на свою очень сильную визуальную составляющую, это литература построена в очень большой степени на интонации. Надо войти в ее ритм специфический, в ритм этой фразы, в ритм этой речи.
Я-то как раз с удивлением некоторым даже вот эту версию для себя обнаруживаю, хотя, возможно, она имеет право на существование, потому что вот Улитин совершенно не Солженицын и вот не даже не Домбровский, да, хотя вот какие-то отголоски, может быть, тона Домбровского можно услышать. Михаил Натанович, ваш комментарий.
В нем абсолютно нету в его, так сказать, в его прозе и в его общении абсолютно не было Вот этой интонации жертвы режима. Просто он не позволял считать себя жертвой. Не считать, а самому себя
самому
считать
себя жертвой.
Это
аристократическая вообще позиция.
Ниже его достоинства, так сказать, стать жертвой.
Да.
И как раз замечательно, что никакого вот это вот напряжение к каторжной биографии в его прозе нет. Как, впрочем, и какого-то блеска писательской техники нету. Это литература, которая ничем не гарантирует. Литература просто принципиально литература без гарантий. Литература, которая ничем не гарантирована. Просто вот она есть и есть. Я вспомнил как бы свои первые впечатления. Я познакомился с Улитиным в 72-м году и, собственно, 46 лет там. Мне 24 года.
24 года,
было,
да. Ему...
А ему 54, года, то есть на наш сегодняшний взгляд это как бы человек почти молодой, но он не производил впечатление молодого человека. Вообще не надо читать, это надо слушать. Это нужно слушать как стихи, как ритм, как интонация. Интонация настолько, настолько захватывающая и точная, что в конце концов, не понимая, о чем это, ты понимаешь, что это.
Что это? Да.
Вот это и есть феномен. Захватывающий до такой степени, что уже вот сколько, 46 лет, я не регулярно, а почти непрерывно читаю Улитина, и это стало частью моей жизни, моего мозга, часть меня.
Моей личности, да, можно так сказать.
Что касается этой понятности или непонятности, и там ключа к чтению Улитина, это может быть выдергивание из контекста, но у него такой сложный контекст всегда бывает. Но у самого Улитина есть такая фраза, что это страницы, понятные самому автору только в день написания текста. То есть, да, он сам уже через месяц полностью не сможет восстановить вот этот коллаж из обрывков разговоров, газетных текстов и заголовков, фильмов, книг, вот то, что вплетено в повествовательную ткань. И вообще, это может быть такое сравнение, я сейчас пока слушал Игоря, вспомнил замерзшие и оттаившие слова у Рабле. Вот это тоже,
да,
что-то
тоже
такое.
Прекрасная метафора, да.
Так что здесь, да, это просто такое еще уникальная литературная стратегия. Наверное, да, все вместе есть. И индивидуальные особенности, и в то же время там условия существования.
Здесь все вместе, да. И как-то очень сложно отделить друг от друга, потому что это какая-то органика.
Я очень люблю этого автора. И Я считаю, что он заразительный, но очень хочется постараться рассказать, из чего он состоит, а это ужасно трудно. Вот это ужасно какая-то трудная артикуляция моего читательского удовольствия. Илюш, у вас есть какое-то соображение читательское по этому поводу?
Это довольно сложно сформулировать тоже, я согласен с этим. Первое, что доходит, это ритм и интонация. Но это ритм и интонация не потому, что они как-то уж больно четко выражены, как вот в этих трех сложниках Белого, сколько в ощущении психологической достоверности, вот тут я совершенно соглашусь, этой интонации, которая стоит. То есть есть ощущение, что ты стал свидетелем очень важного разговора, подтексты которого тебе не ясны, но ты по интонации понимаешь, что этот разговор важный, и речь идет о последних вещах. Иногда Улитин начинает так говорить, что становится понятно, что действительно речь о последних вещах. 4 декабря тоже МБП-четверг. Это плохо, что он не арестован. Шрифтом КА. А Саркан не арестован. Как раз тот самый случай. Его бы там подлечили от печени, по крайней мере. Но я имел в виду продолжение цитаты. На том стоять и продолжать. И делать вид и нанести последний удар по свинству в этом берклианском смысле. Вокруг нас рать железных насекомых. Ты слышишь тихий грохот их копыт. Их много, их тьма тьмущая, путь осторожен. Они задавят в щенячьи свалки за кровь, идею или честь. А что, плохо процитировал, да? Под копытами идущих, ползущих, грядущих множеств ты потеряешь лицо. Они пройдут по лицу, как будто вы не знаете, как будто Бог затеял обновление своей вселенной в каждое мгновение. И каждые 33 года надо распинать распятого человека. Финал текста «Татарский бог и симфулятор».
Это последняя страница. Я ее знаю практически наизусть.
Я вот таких предельно откровенных проговорок у Улитина немного, но они встречаются достаточно регулярно для того, чтобы понимать, что ты поймал за хвост именно что разговор о том, что касается лично тебя. Не просто важный, а то, что касается лично тебя. Поэтому вот ты начинаешь говорить, что да, тут доходит ритм и интонация, и тут же ловишь себя на мысли. Нет, эти ритмы и интонации овеществляются через отдельные знаки чрезвычайно достоверной психологической прозы. Просто эта достоверная психологическая проза состоит из фрагментов описания разных состояний разных людей, которые смонтированы вместе. Я думаю, что то, что доходит в чтении Улитина, нужно просто понимать, что это нужно в другом режиме читать. Но этот другой режим, он известен. Это не то, что совсем феноменально новое. Это феноменально новое проступает на фоне того опыта, который мы приобретаем, читая Розанова, Лидию Гинзбург и других авторов такой вот фрагментарной прозы. Но Улитин на них не похож в своем радикальном преодолении литературы, но в отношении к ритму, в отношении того, что главное доходит по косвенным уликам, пожалуй, что похож, пожалуй, что продолжает эту самую традицию. И я думаю, что самое главное – это общий опыт, известный не только жителям постсоветского пространства, но вообще людям, которые внимательно отнеслись к опыту 20 века и которые позволяют услышать в прозе Улитина голос «Мы с тобой одной крови, ты и я». Это ощущение того, что главное доходит только хвостиком, только боком, только через гул за стенкой. Вот ты, если потрогаешь эту стенку, то ты услышишь осколки, обломки, обрывки главного, которые до тебя иначе не дойдут. Если ты услышишь его лицом к лицу, то ты пропустишь это мимо ушей.
«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Четыре кварка» и другие тексты. Проза и коллажи Павла Улитина.
Проза Улитина не сложная герменевтическая штука, потому что она не подлежит расшифровке. Он пишет в открытую специально, да, для нас с вами, для своих читателей, от стилистики скрытого сюжета. Все равно никто не может уловить все аллюзии, все отсылки, которые Улитин делает в своей прозе, кроме всего прочего, потому что это в значительной степени отсылки к разговорам, к репликам,
каких-то людей, с которыми он сам говорил. Это очень странная действительно проза, которая, сопротивляясь такой вот, ну как бы препарированию, такой читательской интерпретации в виде хирургического препарирования, да, она при этом обращается к нему, к читателю, на каком-то совершенно другом уровне. Она предъявляет нам живую жизнь каких-то отдельных людей, точнее ее фрагменты. И эту задачу сохранить эти фрагменты, сохранить эту речь и некоторым образом сохранить этих людей, Улитин ставит перед собой вполне сознательно. Он пишет: «Я с вами, все, кто никого не помнит, я с вами». Это такая летопись, которая сохраняет нам память и сохраняет нам контакт с этими людьми не посредством, условно говоря, пересказа их завещаний или главных идей, а посредством демонстрации их как случайно получившихся. Да? Как каждый человек получается случайно из какого-то идиосинкразического своего индивидуального жизненного опыта, который неповторим, который невозможно прожить за него, который невозможно прожить второй раз. Да? И это и есть наша индивидуальность. Она складывается из вот этих мелких случайных дребезг, которые Улитин нам предъявляет в своей прозе. Да? Он садится за столик в кафе и достает бумажку и записывает какие-то отдельные слова, которые говорятся вокруг него, потому что каждый из них может служить отправной точкой для какой-то следующей ветки этой прозы. Да? Там нет голема, там нет этого искусственного, там нет искусственной конструкции. Наоборот, есть наиболее живые и наименее стойкие, и наименее сохранимые части человека.
Интересно, да, что Игорь Гулин говорил о трудности чтения, а Львовский говорит о том, что наоборот, автор, это чистый, да, прозрачный автор. Вот так вот по-разному можно говорить про Улитина. Да, есть, да, комментарий какой-то или добавление к тому, что Львовский сказал?
Комментарий у меня всегда есть.
Давайте, Михаил Анатольевич, с удовольствием еще раз говорю.
Что это впрямую, но... Нет, это скорее комментарий к тому, что... вот. К тому, о чем мы до этого говорили, ага, что способ фиксации, да, способ фиксации того, что на каком-то вот уровне отсутствует просто. Мы живем в истории, но этой истории нету, там, например, там, ну и так далее. Фиксация этих отсутствий, она невозможна, если не придумать определенную писательскую технику, собственно говоря, совершенно принципиально иную. Так. И мне кажется, что основные старания Улитина, вот это вот его бесконечное внутри разных текстов, повторяющееся понукание себе еще легче, еще небрежнее. Это рефрен. Почему еще легче? Почему небрежнее? Легче ясно, но почему небрежнее? Откуда вот эта вот борьба за нейтральность тона, за абсолютное отсутствие всех превходящих как бы риторических, так сказать, обстоятельств? Потому что на самом деле мне кажется, что главное, что старался сделать Улитин, он старался положить на язык сам процесс мышления, так сказать, саму материю мысли, как бы.
Браво.
Вот. Угу. И вот это вот все, как бы схватить материал раньше, чем мышление его переводит в какие-то
готовые формы, скажем так,
даже,
да,
не
просто,
то, что
дидактические,
а просто готовые формы. Вот где-то на полпути. Написанная фраза уводит мысль. Она уводит ее своими словами. На самом деле все не так. Словами никто не думает. Самое интересное – это как раз то, о чем человек думает не словами. Ход мысли на бумаге – это еще что-то третье. Ход мысли на бумаге слишком зависит от бумаги. Без бумаги мысль течет по другим законам. Но вот на бумаге появляется слово «мысль», и ход мысли шарахается в сторону, как испуганная лошадь. Мутный поток сознания у живущего одним днем человека противопоказан сюжетной прозе, не говоря уж о социальных характеристиках. Полет фантазии начинается там, где кончается тревога за сегодняшний день. Вначале была искренность. В конце должно стоять признание, что ни о какой искренности речи быть не может. Если бы можно было сказать и провалиться сквозь землю, тогда другое дело. Где-то в глубине сидит надежда. А может быть, все-таки можно поставить памятник и сесть рядом? Увы, нет. А что было потом? Не было потом. Потом не было. Я не вижу выхода. Все идеи лживы и убоги. Это дезертирство. Надо другое. Надо, как в сказке. Своей волчицей голодной выходит на дорогу волк.
Мне очень нравятся вот эти, по-моему, чудесные идеи, плодотворные, что это такие мысли, не отлившиеся формы. И еще мне хотелось бы предположить, что ли, что литература Уличина – это еще попытка высвобождения подсознания. То есть, может быть, это такой шаг в сторону там, французских авангардистов с их вот этой практикой автоматического письма. И то, что у нас, опять-таки, сосед этих французских авангардистов Борис Поплавский на русском языке делал. И тоже цитата из Уличина. Вот как это происходит. «В конкретном смысле сны перестали сниться, не говоря уже о том, что при снах никаких эмоций, ни ужаса, ни радости, ничего. Ни грома, ни молнии, один долг и святая обязанность. Ничего, кроме она – это не она, он – это не он, и они – это не они, имеет смысл, да, если прочитать весь роман. Подтверждение слухов и записи старых сплетен в систематическом изложении». А тут надо сказать, что помимо вот какой-то такой попытки характеристики, что ли, своего творчества, вот это вот «он – это не он, она – это не она» – это эпиграф к «Возвращению в Брайдсхед». Mm-hmm. То есть Браво. Надо это тоже воспринимать, mm-hmm. Этот фрагмент, я... что да, это опять-таки точно. Какая-то перекличка и диалог с... В данном случае с Ивлиным Во. Да.
Что еще? Вот обязательно я хотела проговорить. Он же был, во-первых, он блистательно знал английский, да. Он был преподавателем, французский, да, немецкий. Французский и немецкий. То есть он жил в трех этих культурах легко, читая в оригинале. И есть какие-то фрагменты текста прям по-английски им написаны. Это прям его тетради. И насколько я понимаю, у него была какая-то очень интересная жена. Супруга его. Лариса, то есть да, как-то, по крайней мере, есть там информация, что это был такой брак интеллектуальных влияний друг на друга. Что-то известно нам по этому поводу? Или слишком...
Мне известно в том смысле, что я их наблюдал много.
Вот я, собственно, поэтому к вам и обращаюсь.
Но интеллектуальное влияние Ларисы на Павла Павловича. Единственное, может быть, в том смысле, что у нее опыт преподавания английского языка был больше и как бы шире, и, может быть, даже английскую литературу она знала лучше, чем,
более систематически.
Да.
Потому что она этим занималась всю жизнь, она университетский преподаватель.
А он преподавал
английского
где?
Языка. Он преподавал не так долго. Это вот его преподавательская эпопея. Это когда он после войны уже вернулся в Москву в 1945-1946. И до ареста в 1951-м он за это время заочно закончил институт иностранных языков и стал преподавать сначала в школе, потом в институте, каком-то институте, не могу вспомнить, честно говоря. Судостроение, по-моему, так.
Для нас, для нашего разговора о его литературе все-таки важны вот эти контексты его знание иностранных языков, чтобы понимать, что это тоже дает какой-то отблеск или отцвет его прозе, и как-то этот контекст тоже страшно любопытен. И если говорить про обращение к Ивлинову, возможно, и способ шутить как-то, о, да, как-то с, о, этим, да, с этим связан тоже, потому что другие конструкции.
Вот это вот один был выловленный, а там в каждой фразе такое, да, обращение.
Мы знаем, что Даниил Андреев человек совсем другого склада, но также человек, очевидным образом, который не мог и не должен был рассчитывать на то, что хоть слово из его текстов появится в советской печати, чувствуя приближение смерти в 1958 году, направил жалобу в ЦК КПСС с вопросом, неужели меня никогда не напечатают. Его пригласили в ЦК КПСС, провели с ним беседу, но ничего не напечатали.
Ну, я так и вижу «Розу мира», напечатанную в 58 году крупными буквами, с большими аншлагами, с рекламой во всех книжных магазинах и так далее, и так далее. Это там, где про хищническую природу власти это все нам на пальцах рассказывается.
Поэтому, да, я думаю, что бывают такие шаги, в которых человек сам до конца не может себе объяснить. Но вот накопилась какая-то энергия невысказанного.
Тем более энергия, которая автором воспринимается как крайне важная. И Даниил Андреев, и Павел Улитин чувствовали, что у них есть какой-то пласт информации, который уже абсолютно необходимо как-то поделиться. Поскольку ларчик этот открывался очень туго, если сказать, что вообще не открывался, то вот такой вот трикстерский прорыв, что ли, вот как про это сказать, какое-то усилие такое почти безумное, да, да, вполне себе так можно представить.
Потом ведь с Улитиным периодически происходили чудеса, как отрицательного, так и положительного характера.
А ну-ка парочку примеров давайте.
Ну, отрицательного характера, да.
Сейчас. Михаил Анатольевич.
Его все-таки выпустили из тюрьмы в 40-м году, из Бутыра.
То есть вот это вот тоже непонятно.
Ну, да. Его выпустили умирать.
Его уже искалечили там.
С переломанными ребрами, с переломанной ногой. Ну, в общем, человек уже был не жилец. А тут, очевидно, это Бериевское, что ли, угу, вот это вот.
22 ему в это время, когда его
20 лет
посадили, в 22 его выбрасывали. Отработали материал, так сказать.
16 месяцев. И он выжил только благодаря тому, что у него мать была врачом, она его просто выходила. И здоровье невероятно.
Так.
Конькобежец, там спортсмен, вообще бегу и так далее.
Так,
и он уезжает. Не очень характерная фигура для андерграундного писателя, конечно.
О, да. Да. Он уезжает на Дон, Леша, да?
Ну, дальше мы можем полагаться только на его рассказы, а они странные.
Ну, давайте
вот эти вот хотя бы проговорки, да, в том же татарском блоге «Симфуляторе». Мороз крепчал на крыльце, внезапно пролетел бомбардировщик, я испугался задним числом, увидя черные кресты, впервые так близко живую свастику.
Ну, не у меня есть оттуда же цитата, видимо, из этого же текста.
Давайте, послушаем.
Восхитительная с точки зрения ритма. «Отцы, пустынники и жены чужие, любившие нас, кому? Вам, вам, вам!» Обычно 3 раза. Впрочем, рассказ начинается с работы мотора на германском бензине. Везу, везу, везу. Бомбы падают с завыванием. Кому? И, наконец, взрывы. Бам, бам, бам.
Молодой человек, я вас не спрашиваю, где вы были, но только постарайтесь, чтобы этого с вами больше не было. У нее на лице было страдание и боль, и ужас. Это по поводу цитаты из медицинского постановления «2-3 ребра». Там я прочитал, повреждены 2-3 ребра. Но на самом деле, если что оставалось неперебитым, то именно 2-3 ребра. Смотреть и думать об этом гораздо страшнее, чем это было на самом деле. Ну и уж потом, 33 года спустя, я узнал, и тут нет никакой заслуги, просто крепкое здоровье молодого спортсмена и, может быть, аномальное бесчувствие насчет физической боли. Помню, пытки, не заметил. Он мне дал, я ему дал, он отлетел, закричал, он дерется. Выбежали трое, я их раскидал. Разве это называется пытка? Ворвались 6 человек, я успешно давал сдачи, пока трое сзади не навалились, не скрутили руки, не накинули смирительную рубашку. Тут, конечно, я сдался. Еще вывод. На 6 мой гипноз не действует.
Там много всяких эпизодов в прозе и встречи с немецким солдатом.
Сам Лютин рассказывал, просто я это говорю со слов Зиновия Зинника, что, дескать, заходил в, он лежал от, у своей матери, он был еще слаб, зашел и читал Фауста в оригинале. Зашел нацистский солдат, Улитин его грубо обругал по-немецки, нацистский солдат извинился и ушел.
Мне кажется, что пришли к тому, с чего начали, что он очень многообразный и вот так однозначно непознаваемый, и слава богу, что это так. Что у каждого читателя, каждому читателю откроется свой Улитин. И мне вот это очень забавно, там о чудесах. Я вот даже у него на страницах обнаружил нынешнего президента России, как
да
это
ладно,
ни странно,
причем
в тексте написанном на английском языке. Это как раз страницы. Он там упоминает какого-то тайного агента. В Москве он был известен как Б. Володя, но не Вова и Володька, и не Вовка, и не Владимир Владимирович. А иногда как Володимир, что по-русски значит «владеющий миром». И так земля и все, что на ней, будет твоим, мое солнце. Ну, это вот уже там идет скрытая цитата из Киплинга.
Я
ну,
бы не
там,
поверила.
Да.
Я бы не поверила, если бы Константин нам сейчас это все не показал.
Да. Много лет до появления.
Чудесно.
На политическое.
К вопросу о чуде, к вопросу о чудесах в жизни Улитина. Михаил Натанович,
вот, да. Что у каждого... У каждого свой Улитин. Я бы сказал, что не просто у каждого свой Улитин, но у каждого поколения принципиально свой Улитин. Вот это я обнаружил в 2002 году, когда, значит, мы издали первую книжку «Разговор о рыбе».
Это был разговор о рыбе, да?
Это было некоторое чудо, потому что этот тираж обычный, 1000 экземпляров, герметическая проза, мало кому известного автора. Значит, тираж ушел за полгода, и об этой книжке написали практически все издания, как-то приглядывающие за литературой. То есть я отследил 24 рецензии, как на свежий роман там Сорокина или Пикпеля. 24 рецензии, и это явно не все. Вот. Но когда я читал эти рецензии, я четко понял, что вот там вот по намекам, по каким-то по тону каких-то реплик, что вот это вот новое поколение читателей, оно считает, что вот первые читатели и издатели, то есть мы условно говоря, много чего недопонимают в этом авторе. То есть, не понимают главного. Или, может быть, там что-то понимают, но далеко не все. Вот. И я тогда вспомнил, что на самом деле мы также считали про друзей и ровесников Улитина, что они главного не понимают. Наверняка то же самое происходит и сейчас.
С новыми читателями.
Там, так сказать, 20-летними. Это я просто знаю, потому что я общаюсь вот с Катей Медведевой, которая делала электронные... переводила, значит, в электронный вид все...
Карточки, картинки, коллажи.
Все это машины. Вот. И замечательно, так сказать, проникла она. Вот она сказала, кстати, что Улитин стал частью моего мозга.
Чудесно.
У каждого поколения свой Улитин.
Да. Я думаю, отчасти это происходит потому, что... Как совершенно справедливо сказал Михаил Натанович, Улитин во многом опередил свое время. Это звучит довольно банально, но я думаю, что он отчасти открыл, отчасти изобрел. Это изобретение, открытие – это разные вещи. возможности отношений между людьми, которые сейчас становятся работающими благодаря интернету и соцсетям. Потому что ощущение вот этой вот множественности личности, множественности фрагментов, и ощущение, что мы слышим какие-то реплики, в которых самое главное – это чувство попадания, совпадение с некоторым невидимым образцом, который нам дан, непонятно как и непонятно откуда, это хорошо знакомо человеку, который читает ленты блогов или какую-то ленту, собранную из разных фрагментов. И отсюда же это многоязычие, потому что если у нас есть знакомые из разных стран, то мы на разных языках и читаем. И у разных людей из разных языков есть разные точки референции. Просто Улитин – это сознание человека, который общается, может работать, играть на многих досках, работать с целым рядом языковых полей референции, он его создал для себя в силу своих биографических особенностей. Но совершенно волшебно действует это ощущение связи между множественностью языков и учетом вот этого исторического опыта, которого не должно существовать. И еще одна вещь. То, что Улитин писал, это то, что существует в одном экземпляре, но то, что допускает возможность стать доступным многим людям. И вот точно так же в современной культуре много явлений, которые сделаны руками, но мы можем там, благодаря соцсетям, благодаря разным ухищрениям современной цивилизации, увеличившейся мобильности, также получить к ним доступ. И это, пожалуй, самое поразительное чудо, с которым связана жизнь Улитина, что то, что может существовать только в одном экземпляре, то, что сделано руками, то можно, то постепенно с каждой новой книгой становится все ближе именно к тому замыслу, который Улитин вкладывал в свои рукодельные работы. Получается очень сильное ощущение прямого контакта даже не с чужим индивидуальным сознанием, а с чужим, с чужой работой, со своими смысловыми и социальными связями, от которого пробирает холодок, потому что это социальные смысловые связи, они каждый момент меняются, каждый момент живые. Оказывается, со мной тоже это происходит, с вами тоже.
Павел Улитин – фигура европейского масштаба. Фигура не столько литературная, сколько фигура вообще мира, художественного мира, современного искусства, послевоенного мира, как было верно сказано в этой передаче. И он такая настоящая звезда европейского модернизма. И вот эту идею мне, конечно, очень хотелось выразить в этой передаче. Его необычность, его уникальный художественный язык и его невероятный человеческий мир.
«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Книгу Павла Улитина и его мир обсуждали поэт Михаил Айзенберг, критики Илья Кукулин, Константин Львов, Станислав Львовский, Игорь Гулин. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
противоположностью.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».